Когда-то мы говорили о том, почему трудно Библию читать. Помните, Саша Скрипак вышел и сказал, наверное, очень такую коротенькую проповедь. Он задал вопрос, и мы отвечали на этот вопрос. Почему трудно читать Библию? Были разные ответы. Один из ответов там был, что когда ты открываешь Библию, то там было много разных ответов, но в общем можно было бы сказать, ты открываешь Библию, начинаешь ее читать, и ты теряешь покой, если он у тебя вообще был. А ты чувствуешь такую пригруженность, что ты там должен, кроме этих 20 баррикад, которые в твоей жизни, на которые ты там воюешь, ты еще должен на эту бежать, на эту, и тут ты слышишь, что ты не такой, здесь ты что-то там еще понимаешь, и ты как бы... И после этого нам бывает сложно Библию открывать и читать, потому что мы ее читаем, и она, ну, мы чувствуем потом давление после этого, что нам как бы трудно. Это совсем... Это не совсем правильно, но это происходит. Поэтому сегодня я хотел, чтобы мы... И Саша после той проповеди, он говорил, если вы помните, о законничестве в жизни. О том, что мы открываем Библию, и мы думаем, что когда Бог говорит нам какую-то заповедь, что-то делаете, то Он это говорит без особенной любви к нам. Просто требует, вы должны то и то и то делать. Ну и он объяснял, что на самом деле Бог с любовью нам говорит эти заповеди. И Он призывает нас идти на какую-то баррикаду, не чтобы там нашу жизнь сломать, а потому что любит нас, потому что хочет нам что-то подарить нам особенное. Вот. Но еще такую вещь скажу. Иногда, когда мы слушаем проповеди, проповедники – это такие люди, секрет вам открою, которые очень часто они смотрят на какие-то вещи, смотрят на жизнь, на людей, на обстоятельства, на Библию, и они чувствуют несоответствие. Они вот видят, вау, вот Бог такой удивительный, и Он к каким-то таким вещам призывает, и Он... И это настолько важно, и Бог любит, и это так потрясающе. И потом он смотрит на себя или на других людей, и он понимает, что мы не там. И он такой приходит, и он, если спокоен, то он очень хочет рассказать. И смотрите, Бог нам говорит, чтобы мы были там. И очень часто я знаю у проповедников, у меня точно, есть такое искушение, особенно проповедовать о таких вещах, чтобы мы куда-то шли, потому что там счастье. Потому что там это то, чего Бог для нас хочет. Поэтому бывает так, что многие-многие проповеди как раз вот становятся таким вызовом. Вот моя проповедь ровно неделю назад, это был вызов. Я даже предложил шаг конкретный сделать, из-за которого некоторые целую неделю прожили, может быть, испытывая некоторые трудности, когда Библию не хотелось читать, а они говорили, ну я посвятил себя, придется прочитать один стих. Поэтому сегодня я понимаю, что когда мы читаем Библию, нам бывает вот так вот тяжело. Я понимаю, что бывают даже проповеди такие. Мы приходим в церковь, и хотелось бы... Ну, некоторые приходят такие, у них там пары из ушей, им бы еще куда-нибудь побежать, что-нибудь сделать. Другие приходят, другие обстоятельства были, мы подустали, вот отдохнуть бы. Просто посидеть так, душой отдохнуть, духом отдохнуть. Поэтому сегодня проповедь о покое. Я думаю... Нам нужно эти истины понять, которые, о которых мы сегодня будем размышлять, чтобы чтение Библии для нас и вообще жизнь христианская, это не было просто напряжение. Я просто хочу вам еще один вопрос задать. Когда у вас нет покоя, такого, знаете, хорошего, такой удовлетворенности, такого внутренней, я не говорю такого покоя, знаете, гробового там или на кладбище, я не про это говорю. То есть это я не перечеркиваю радость, веселье в жизни. Вот когда нет этого покоя в сердце, как бы вы это описали? Вы для себя или для других людей вы слышали? Как люди вообще описывают это состояние? Вот нет покоя, другими словами. Депрессия. Беспокойство, беспорядок. Суета. Озабоченность, когда много всяких забот, они у тебя в голове там жужжат. Сильная усталость. Как? Стресс. От английского давления, да? Правильно, нет? Что-то в этом роде. Страх. Страх, что это значит? Да. Угу. Ага. Хорошо. Что? Раздраженность. Да, ну это, наверное, последствия беспокойства, да, когда нет покоя, то... Хотя у всех по-разному, да? Ну, в общем, раздражение легко приходит. Окей. Я еще говорю так, что на меня давит все. То есть, чего не коснись в жизни, о чем не начни думать. Даже какие-то простые вещи, которые там тебе кто-то позвонил, начинают говорить, и вау, тебе так тяжело об этом всем сейчас думать, просто не хочешь. Иногда я себя чувствую, что я везде что-то должен. Я должен этим людям это, себе это. И вот как бы такое, вот это похоже на озабоченность. Я должен что-то делать, я должен. И я настолько устал, что должен, для меня это простое дело даже сделать, перевернуть целую глыбину. Везде бросается мне вызов, Библию открывать не хочется. По этому поводу Экклесиаст, 2 глава, 23 стих. Тоже такое описание человека в таком состоянии. «Потому что все дни его – это скорби, какие-то печаль, проблемы. И его труды, все, что он делает, все, что он должен делать – это беспокойство, наполнено беспокойством. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета». Суета – это пустота, другими словами. То есть, вот когда человек живет в таком состоянии, это как-то неправильно для него. Это какая-то пустота. Это что-то вот в украинском переводе это марнота. Вот кто знает. Вот то, о чем мы сейчас с вами заговорили, это, я хочу сказать, это супер реальность нашей жизни. То есть это не просто какая-то там часть, это конкретная реальность 20-21 века. Мы с этим живем, мы с этим сталкиваемся, мы живем в Киеве, и здесь жизнь вот такая вот суетная, и мы с этим живем, это очень реальная вещь. И вот по поводу Библии хочу сказать. Иногда у нас складывается такое впечатление, что Библия, она чуть устарелая. Ну, то есть, представьте себе человека, который там 2000 лет назад жил. Машин не было, чтобы доехать до другого города, он садился, в лучшем случае, на лошадку, он ее не гнал, потому что это целых 15 километров. И он спокойно ехал туда 2-3 часа, или сколько там лошадь едет. Он ехал, делать ничего не мог, компьютер на ходу у него не работал, мобильного телефона у него не было, писать на лошади неудобно, он ехал такое о жизни, думал, наблюдал природу, потом приезжал, делал свои дела. Кажется, у них такого вообще не было, потом Библия, наверное, об этом ничего не говорит. Но Библия живая книга, потому что она написана живым Богом. И этот Бог живой знал, как живут люди тогда, как будут жить люди через 1000 лет, если будет история человеческая продолжаться. И в книге об этом написано. В Библии написаны ответы на все эти вопросы. Поэтому мы сегодня будем об этом говорить. Давайте еще один отрывок прочитаем. Это 2 Коринфянам 11 глава. Я когда думаю об этом отрывке, я когда-то думал об этом. Вот что записал для себя. Сейчас вот вы не показываете, а я прочитаю сначала. Там описывается жизнь апостола Павла. Апостол Павел был очень хороший христианин. Он описывает там свою христианскую жизнь. Он был очень посвящен Богу. И вот сейчас мы увидим, как это выглядела его жизнь. Давайте посмотрим. Это 2 Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стих. Он говорит о себе, ну, о других потом о себе. «Христовые служители», о ком-то говорит, «в безумии говорю, что я больше». Я гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти был. От иудеев 5 раз мне дано было по 40 ударов без одного. То есть люди часто умирали после этого. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Чудо огромное, он был под водой и не умер, Бог его спас. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников и так далее, и так далее. В 27 стих. В труде и в изнурении, часто в бдении, то есть не спал. В голоде и жажде, часто в посте, не ел, молился о чем-то. На стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. За кого бы я там не молился, не боролся, не пытался защитить человека. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Ну, в общем, тут еще много написано. Я когда читал этот отрывок, я думал о себе, вот я хочу жить для Бога так, как Бог хочет. И когда я задумываюсь о такой жизни Павла, то переживаешь двоякие ощущения. Во-первых, понимаешь, что твое служение не такое усердное, как у Павла. Твоя жизнь христианская какая-то, может быть, не особо такая усердная. А во-вторых, думаю, что если бы я также был занят и нес столько же ответственности на себе, то вряд ли я был бы жив. Потому что при моей сегодняшней нагрузке я часто падаю под тяжестью этой ноши, которую несу. За разные вещи, я не говорю только о христианстве. Павел явно знал какие-то секреты, которые позволяли ему нести так много ответственности и не попадать под их тяжесть. Я, как молодой христианин, отчаянно нуждаюсь в познании этих истин. Я бы сказал, в познании истин покоя. Иначе я не смогу усердно служить Богу и при этом оставаться в живых. С английского языка стресс – это напряжение. Эмоциональный стресс – синоним эмоциональное перенапряжение. Эмоциональный стресс – это напряжение неспецифических адаптационных реакций организма на патогенное воздействие внешней среды, опосредованное чрезвычайными по силе или деятельности, длительности отрицательными эмоциями. Ну, короче, давление. Все понятно, да? Эмоциональное переживание лежит в основе многих адаптационных физиологических реакций. Ну, в общем, эмоционально. Позволяющих организму... Ну, в общем, вы поняли, да? Это так, в общем, наука описывает стресс. Жизнь христианина никогда не прекращается. Труд его никогда не прекращается. Всегда нужно посетить еще одного человека, спланировать еще одно мероприятие, подготовить еще один урок, помочь еще одной семье, это я о себе как о пасторе писал, посетить еще одно совещание, применить в служении идеи из еще одной книги, еще больше скажу, пойти еще на работу, выполнить там еще вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, в своей семье сделать вот это, вот это, вот это. Бог призывает еще помириться со своим отцом, с которым у тебя ссора. Он призывает пойти к человеку, попросить у него прощения, потому что ты был неправ, хотя он был в 100 раз не правее тебя, но ты должен пойти первым, и это очень нелегко. Можно ли это все вообще сделать? Многие христиане решительно начинают жить по-христиански, но быстро истощают себя. Они перегорают и оставляют людей, которым они, о которых они заботились, оставляют их в унылом настроении. Потому что часто люди молодые, которые приходят в церковь, и они видят людей, которые много лет уже верующие, и они видят, как эти верующие люди, обуглившимся в таком состоянии, такие еле дошкрябывают до собрания через раз, и они думают, почему так происходит, я не понимаю. Ну, Бог, Он же в моей жизни так действует, это вообще, это так хорошо. Почему они в таком состоянии? Потому что они такие перегоревшие. К несчастью, многие люди считают занятость добродетелью чем-то невероятно важным и таким ценным. Это, в общем, занятые люди, это такие престижные люди. Мы спрашиваем друг у друга, ну, насколько ты занят? О, да, я очень занят, у меня столько важных вещей. И мы думаем, если человек так отвечает, то это очень хороший ответ. Вместо этого нужно было бы спрашивать, ты держишь равновесие в своей жизни? То есть, твое сердце еще не в пепле? Не перегорело? Не слишком ли ты занят? Не слишком ли ты в напряжении? И из-за этого твоя жизнь описывается таким давлением, о котором мы говорили. Стихотворение. Нет. Куда спешила Диана? Отрывок из статьи. Это размышление, то, о чем мы говорили. Леди Диана, очаровательная принцесса Великой Британии, села в роскошный автомобиль и понеслась прочь. Ей хотелось поскорее скрыться, и она торопилась, подгоняя водителя. Кто мог тогда подумать, что всего через несколько минут торопиться ей будет некуда? Но даже после, когда ее мертвое тело извлекли из разбитой машины, а ее честь похоронили под кучей слухов и сплетен, кто из нас всерьез задумывался о пагубности лихорадочной спешки? Начинается осень, и нам снова начнут предлагать сотни быстрых услуг и всевозможных курсов. Английский всего за 3 месяца, похудеть быстро, всего за 2 сеансов. Знакомо, правда? Но ладно, еще если мы сами соглашаемся на эту стремительную муку, от которой остается только головная боль и суетные воспоминания. Так ведь некоторые папы и мамы так грузят своих чад, что тем и свет не мил. От всех этих новомодных наворотов с непременным добавлением престижной. Музыка, английский, дефиле из-за студия, плюс 12-летняя программа школы или гимназии, какой нормальный ребенок выдержит эту гонку без успокоительных таблеток? И ради ребенка нормального отдыха, сна, детских игр, наконец, не понял. А ведь у наших детей свой особый неспешный ритм. И грубо ломая его, навязывая им наш бешеный темп, мы тем самым становимся причиной детских неврозов. Мало того, мы словно программируем их, передаем по наследству свою суету, за что они едва ли будут нам благодарны в будущем. В народе давно было замечено, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А за сколькими зайцами мы гоняемся ежедневно с утра и до позднего вечера? Сколько раз в повседневной суете тысячи неотложных дел мы вдруг спохватываемся? Ой, я, кажется, забыл выключить утюг. Девушки, да? И потом до вечера мучились... Парни просто, они ж не гладят. И потом до вечера мучились догадками и фантазиями на тему пожара. Если нас не убеждает мудрость нашего народа, давайте поучимся хотя бы у японцев, тем, которые по уровню технологий опережают весь мир, но при этом не разучились просто останавливаться и любоваться лепестками цветка или причудливым полетом бабочки, находить равновесие духа в гармонии с мирозданием, которое сотворено прекрасным. А может, гоняясь за призрачной жар-птицей, спеша все успеть, мы заметно разучились ценить то, что у нас уже есть. Может быть, гоняясь за очень многим, мы забыли о своей душе. Может быть, читая Писание и понимая Бога, мы забыли, что Иисус когда-то сказал, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить человека. А дьявол говорил: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». В Боге есть источник жизни. И жизнь — это не просто расписание, по которому мы гоняем. Это не просто открыть Библию и почитать ее 15 минут, быстро выписать что-то, если нужно, и побежать дальше. Бог хочет дать покой нашим сердцам. В веке, в котором мы живем, в этой суете, мы в этом особенно нуждаемся. Бог этого хочет. Но иногда мы не можем позволить себе подумать о таких истинах, которые приносят покой нашему сердцу. Евангелие описывает историю жизни одного провинциала, Иисуса Христа, который никогда не спешил и при этом имел избыток в жизни. Но самое удивительное, что ему удалось только за 3 года совершить столько дел, что только их описание заняло бы немыслимое количество книжных томов. Он знал один секрет и готов был им поделиться. Это простое противоядие от суетной гонки заключалось в самом этом человеке. Он и так и говорил всем уставшим от груза забот. Матфея, 11 глава. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, все, кому тяжело, ко мне придите, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Иисус здесь говорит о том, что приходите ко мне, если вам тяжело, чтобы получить покой. Не просто для того, чтобы я вам нарезал еще 20 задач, которые вам нужно сделать. Не просто для того, чтобы я вам показал еще 50 каких-то баррикад, на которые вам нужно взбираться. Приходите ко мне просто для того, чтобы получить от меня покой. Иисус говорит: этот покой во мне. И еще очень интересную вещь здесь он говорит. Научитесь от меня, он говорит. Потому что я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Когда я думаю о вот этой кротости, кротость — это с греческого это слово, на наш язык можно перевести удила. Удила, которая коням в зубы вставляет, чтобы ими управлять. Чтобы они, в общем, слушались, шли как-то, скажем, в правильном направлении. Смиренный человек, часто мы об этом, когда рассуждаем, это выглядит типа там тряпка, слабак и так далее, но по сути, очень часто какие-то наши страхи, наши желания, наши какие-то вот внутренние, я не знаю, мечты, много-много хороших даже вещей, они так тягают нас из стороны в сторону, что мы просто не имеем покоя. Иисус говорит, что я смирил себя. Я понял какую-то мудрость, которая дает мне покой для меня, направляет меня в определенном направлении, я смирил свои желания. Нужно ли нам в жизни ради лучшего телевизора просто прожигать свою жизнь и просто через, просто через 3 года увидеть, что в сердце не осталось никаких живительных сил. Нужно ли нам ради нового видеоплеера или DVD-проигрывателя, или там, я не знаю, хорошие, там, хорошие какие-то шмотки, нужно ли нам забывать о своем сердце и жить в таком состоянии, чтобы потом мы были не в состоянии даже Библию открыть, потому что там, может быть, Бог что-то скажет о чем-то, и мне уже тяжело об этом думать. Ну, нужна ли нам вообще такая жизнь? Когда ты все имеешь, но ты несчастлив. Когда у тебя все есть, но твое сердце уже испепелилось. Когда ты, может быть, везде поучаствовал, даже в церковной жизни, или там, ну, везде все, что угодно, и 5 курсов параллельно ты прошел, и достиг 2 дипломов за одно и то же время, и при этом сердце твое, оно уставшее. И ты смотришь так на жизнь. И есть моменты, когда тебе кажется, вау, как мне это все надоело, как я от всего этого устал. Но на утро мы просыпаемся, там что-нибудь, кофе кто-то выпил, у кого есть кофе, у кого нет, воды попил. Эх, побежал, встретил, нужно быть веселым, нужно быть занятым, нужно быть перспективным, нужно вот эту работу, это, 2400, там 3500, всякие такие вещи. Все это, и мы такие престижные, и мы уверенно встречаемся с людьми, мы можем говорить, чего мы добились. Тут я на английском, а здесь я на французском пару фраз знаю, здесь это, вот это, эту программу знаю, эту. У меня вот 50 друзей, со всеми встречаюсь, никого глубоко не знаю, но зато у меня много друзей, я вот такой весь занят, и потом через неделю ты опять садишься в кресло или на стул, или ложишься на раскладушку спать. И такой думаешь, зачем мне все это надо, как мне все это достало. Целую неделю я даже Библию не открыл. И потом я иду на собрание, я сейчас знаю, мне сейчас проповедник скажет, нужно читать Библию, а у тебя друзья, они идут в ад, ты что-то им сказал. Вообще ничего уже не хочу. Я не хочу даже идти на собрание, потому что опять будет грузиво. Потому что я уже живу под таким прессом, что у меня просто нет сил думать о Боге. У меня просто нет сил Библию читать. Потому что все мои силы, они уже вообще давно закончились. И после того, как они закончились, я еще 20 километров прополз, и еще много чего сделал, и еще 20 тысяч решений принял, и еще много-много вещей я должен. И у меня так много разных планов, поэтому у меня просто нет сил. Один человек когда-то сказал потрясающую вещь. Очень простая, но просто очень глубокая и мудрая. Для того, чтобы жить с Богом, на это нужно тратить время. Вау. Нужно тратить время на это. Больше того, для того, чтобы читать Библию, для того, чтобы Бог больше открылся, на это нужно тратить эмоциональные силы, умственные силы и физические. Для того, чтобы духовно расти, на это нужно отводить какое-то время в своей жизни. Для того, чтобы наша душа, наш дух был в состоянии таком радостном, наполненным вдохновением, нам нужно тратить время для того, чтобы заботиться о своем сердце. Мы свое тело кормим каждый день, это без вопросов, хотя многие так заняты, что даже этим, на это у них не хватает времени. И холостые люди думают, вот я женюсь, и наконец-то жена, она будет готовить, и я буду нормально питаться. А жена, будущая, увлечена бизнесом, говорит, вот возьми 3,50 и пойди просто поешь, пирожок себе купи. Ну, например, это я так просто говорю. Потому что она тоже хочет много добиваться, и мы, у нас нет просто возможности просто жить и заботиться о своей душе. И я вам еще такую вещь скажу. Мне эта вещь очень нравится. Я был в Америке, кто знает, там вообще жизнь супер занятая. Многие думают, что когда человек едет в Америку и там ездит, он там супер отдыхает. Я приползаю после этой Америки, мне нужно тут 3 недели отдыхать, потому что там везде вот такое. Тут как бы хоть до трамвая нужно пешком идти, можно вздохнуть. Там ты вышел, 1 секунду сел в машину и помчался, вставил кассету, слушаешь там что-нибудь, учишься что-нибудь. Ну, в общем, я понял такую вещь, вот в чем она заключается. Что христианство, оно стоит определенной цены. Покой в сердце, он стоит определенную цену. Даже финансовую. То есть, для того, чтобы мое сердце было в нормальном состоянии, мне нужно выделить какой-то период времени в своей жизни, каждый день, например, полчаса, для того, чтобы просто посидеть спокойно, подумать о Боге, прочитать какой-то отрывок, не пробежать его по диагонали, а прочитать спокойно, не понять его, перечитать его. Спокойно, не потому, что у меня сейчас вот заканчивается время, 5 минут для исполнения христианской обязанности, я должен бежать, что у меня там гора планов. Я должен отвести на это время. Потом оказывается, что сам я не все могу понять, и мне нужно присоединиться к домашней группе, чтобы общаясь с людьми, больше понять Бога, и мое сердце зажглось большим каким-то восторгом. Вот все это время я не могу тратить на работу, на учебу, на то, чтобы составлять бизнес-план какой-то, просто сидеть делать. Это время не приносит денег. Это время не всегда приносит, скажем, никогда не приносит материальный комфорт. В прямом смысле слова. Бог по великой мудрости своей просто чудо делает. Мы ищем Его, а Он заботится о том, что нам нужно. Но само это время, оно не производит. Не производит какие-то продукты в нашей жизни, которые мы тут же воспользуемся. Проведите в течение следующих 5 месяцев. Каждый день час потратьте на работу, и через 3 месяца вы купите себе видеомагнитофон. Но если вы этот час в сутках хотите потратить для своего сердца, у вас не будет видеомагнитофона. Я даже такую вещь страшную скажу. Вы будете беднее других людей. Материально. Но вы будете в 1000 раз богаче многих людей. Богаче сердцем, богаче духом, богаче спокойствием, богаче радостью, богаче жизнелюбием, богаче мудростью, богаче силами для того, чтобы преодолевать трудные ситуации и выходить из них, скажем, достойно. Но весь мир кричит совсем о другом. Нужно противостоять и сказать, я не буду так занят. В общем, покой стоит денег. Когда я чувствую, что мне становится очень плохо, я вообще это говорю, знаете, это как бы мои слезы. Все, что я говорю, я понимаю, но не все это в моей жизни работает. Я просто понимаю, что нужно делать такой выбор в жизни. Хотим иметь духовность, хотим иметь спокойное сердце, хотим иметь счастье. Нужно делать выбор. И Иисус сказал выбор в пользу чего? Иисус сказал, кто устал, кто пригружен, над кем давление, кто Библию боится открыть, приди ко мне, и я успокою тебя. И научись от меня. Я смирил свои желания. Я ими управляю. Не мои желания купить магнитофон мной управляют, а я управляю своими желаниями. Я им не даю меня контролировать. Я отказываю своим желаниям. Я их смирил, и это время я трачу для того, чтобы мое сердце жило. Вот когда мне очень трудно, я вам скажу, что я делаю. Кто электрическое образование имеет? Энергетическое или? Ну, все понятно. Есть такое понятие в электричестве, экран называется. Это не такой экран, как вы думаете. Если взять мобильный телефон, так я просто на таком понятном для вас языке говорю. Если взять мобильный телефон, положить здесь на стуле, то любой из вас может позвонить. Все выключили мобильный телефон, кстати. Положите его, вы можете позвонить, и он зазвенит. Почему? Потому что волна с вашего мобильного телефона пойдет там на антенну, с антенны придет на это. Мой телефон будет в этот момент занят, атакующая волна, он звенит, раздражается, ему трудно, я его включаю. Если я возьму такую железную коробку и накрою его, положу его в железную коробку, то вы не, да, он будет работать, но вы не сможете дозвониться. Вот эта железная коробка называется экран. Все волны, которые рядом с ним будут, любые, они не смогут, в общем, проникать в телефон. Железо вот по кругу, оно экранирует. Поэтому под землей нет волны. Не потому, что это очень далеко, а потому, что там вот есть. И в лифте часто плохо ловит, потому что он железный. Ну, такие вещи. Вот когда мне очень трудно, я залажу в экран. В переносном смысле слова. В холодильник дома. Я просто свой ум, свое сердце, я говорю себе, мне очень тяжело, я уже не в состоянии просто жить дальше. Поэтому я захожу в этот экран, я закрываюсь от всех. Ну, я не подумайте, что я описываю так, знаете, депрессию, человек там в лес уехал. Просто я свое сердце стараюсь защитить, и я пытаюсь наполнить свое сердце и свой разум истинами покоя. Есть определенные истины в Библии, которые приносят мне покой. Когда мне очень трудно, если вам трудно. Если вы читаете Библию, вы видите только вину и давление, вам нужно читать в Библии сначала истины покоя. Истины, которые наполняют ваше сердце спокойствием. Я просто несколько из них приведу. Исаия, 30 глава, 7-15 стих, просто мы прочитаем, о чем я все говорил, что Библия об этом говорит. Исаия, 30 глава, 7-15 стих. Здесь говорится о том, что евреи очень пытались воспользоваться помощью там других стран, которые Бога отвергают, а к Богу не шли. У них такая проблема была в жизни, какое-то там давление, переживание, все. И Бог по этому поводу им говорит: «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна». Ну, то есть она не поможет. Почему? «Потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно». Это не слабость, это сила. Очень круто. И 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилевый». Они его не послушались, и у них потом проблемы. Поэтому Бог после этого опять им говорит: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании», то есть в тишине и в надежде на Бога, не просто сидеть, знаете, отключиться, но надеяться на Бога в это время, «крепость ваша, но вы не хотели». То есть Бог говорит, что когда мы ищем этого покоя в Боге, Бог заботится о многих вещах. Бог даст и магнитофон, если он вам нужен, а если не нужен, и тот, что есть, заберет, если вы хотите этого. Не хотите, можете за все держаться, все будет, но тут будет пепел. Но Бог может многие вещи дать. Когда мы просто говорим: «Господь, я хочу искать Тебя, я хочу понимать Слово Твое, я хочу действительно, чтобы я был по-настоящему живой. Поэтому я ищу этой тишины и покоя, и я верю, что Ты, Боже, позаботишься о многих вещах в моей жизни, которые мне так необходимы». Истины покоя. 5. Вообще тут их, может быть, 50, но я так 5 вот выделил. Первое. Когда мне очень тяжело, вот о чем я думаю. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, был спасен». Когда мне становится трудно, я сажусь, я начинаю об этом думать. Я думаю, что я спасен от ада. Прямо сейчас. Я думаю, что у меня все хорошо. По большому счету у меня все хорошо. И не важно, что что-то у меня болит, и не важно, что что-то у меня нет, и не важно, там многие вещи. По большому счету я спасен. Моя жизнь состоялась. Потому что жизнь на земле — это секунда, а жизнь вечности — это вечность. И эту секунду не важно даже, как я проживу, вот, по большому счету. Я уже буду с Богом после смерти. Как бы моя жизнь ни прошла, это невероятно снимает с меня вот эту всю тяжесть того, что я должен это сделать, это. Я должен быть здесь, там, успешным. Здесь, этого достичь, этого. Я просто сижу, Господи, я говорю: даже если я все это не достигну, даже если это все будет по-другому, ну, у меня все хорошо. По большому счету, самый главный вопрос в моей жизни решился. Я думаю о том, что сейчас моя жизнь — это путь домой. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, с 1 там по 4 стих, Он говорит, что «Я ученикам Своим, Я иду на небеса, готовить для вас особенное место, куда вы придете, и вы там будете жить». Бог это делает. И я понимаю, что то, что будет на небе, это будет невероятное счастье, и радость, и покой, и восторг, и удивление, и путешествие, и приключения, и творчество, и искусство. Все самое классное, что есть на земле, там будет в миллион раз больше. И я понимаю, что сейчас, да, столько проблем. Но я понимаю: Господи, все хорошо. Я иду домой. Путь этот нелегкий, но у меня все нормально. Это меня очень часто успокаивает. Я понимаю, что все такие мои невероятные стремления, я думал, что мне это надо, это, без этого я не прожу. Я вдруг понимаю, что это не так важно для меня. По большому счету все хорошо. Очень сильно мне помогло, я несколько раз в своей жизни переезжал со всеми своими вещами. И из-за того, что я был очень занят и не имел времени, как я думал, для того, чтобы нормальные вещи делать в жизни. Считаю, что плохо, я вот об этом проповедую. Некоторые коробки, которые я спаковал, я так не распаковал. Мы сейчас живем, и есть на балконе коробки, которые я не распаковал. Иногда я захожу туда, открываю и удивляюсь, сколько классных вещей у меня есть. Там такие маленькие разные вещи, там ручки какие-то красивые, что-то такое всякое. Я думаю, вау, мне так хочется добраться, это все откопать. И, в общем. Но я понял такую простую вещь, что, оказывается, я в этом не нуждаюсь. Я прожил полгода без этого, и смотри, все нормально, я живой и счастливый. И я вдруг понимаю, что многие вещи, которые мне кажется, что я в них очень нуждаюсь, я в них не нуждаюсь, по большому счету. Поэтому я могу успокаиваться. Все нормально, я иду домой. Потому что я верю во Христа. Потому что Бог подарил мне спасение. Потому что Он держит меня в своей руке, а не я держу Бога за руку и только бы не отцепиться. Бог за меня. Огромное спокойствие. И это не значит, что я стал флегматом и ничего в жизни не добиваюсь. Но просто я иду вперед после такого рассуждения таких истин спокойно. И делаю вещи спокойно. И отказываюсь от того, что убивает мою жизнь. От большей занятости, чем нужно. Вторая истина, о которой я много думаю. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 13 стих. Тем, которые приняли Его, тем, которые поверили в Бога, поверили в Иисуса Христа, попросили прощения за свои грехи перед Богом. Бог дал власть быть детьми Его. Я думаю о том, что я ребенок Его. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 9 стихе, вот что написано. Иисус говорит, как возлюбил меня Отец. Подумайте об этом сейчас. Иисус говорит, так как Бог возлюбил меня, это божественная, невероятная любовь. Непонятная людям, невероятная любовь. Так как Он меня возлюбил, я полюбил вас. И Иисус потом говорит потрясающую вещь. Он говорит, пребывайте в моей любви. Другим словом скажу, купайтесь в моей любви. Наслаждайтесь моей любовью к вам. Рассуждайте о том, как я вас люблю. В другом месте, на украинском языке, потрясающе, Иисус сказал так. Дети мои, и там он, значит, говорит, я читал украинский перевод. Диточки мои. Мы себе представляем. Дети мои, давай сюда. Значит так. Мы его дети. Иисус говорит, вы дети мои. Пребывайте в моей любви. Рассуждайте о ней. И в Римлянах 8 глава 15 стих, там говорится, что мы получили такого Святого Духа внутрь, который учит нас обращаться к Богу, Авва Отче. Это еврейская форма. На нашем языке это было бы так звучало бы. Папочка. Самое нежное слово, которое мы можем папе сказать. Наверное, папочка, да? Может, кто-то там ненько каже. Дух Святой учит нас так Богу говорить, потому что Бог любит нас. Вот о каких истинах я думаю. Масса проблем, все давит, куча переживаний. Я сажусь, я начинаю, отключаюсь, стараюсь от всего, выключу телефон, сижу и рассуждаю. Я думаю, что я малое дитя Бога. Я не взрослый, я не супер успешный, я не такой. Бог смотрит на меня и всю жизнь будет смотреть, как на малое дитя. И Он мой папа. Что это значит? Это значит, что Он радуется обо мне. Задайте себе сейчас вопрос, Бог рад о вас или нет? Я уверен, что многие сейчас не испытывают такой уверенности, что Бог о вас рад. Потому что вы сейчас можете встать и назвать мне грехи свои. И назвать, как вы там не слушаетесь Бога в чем-то. И поэтому Он не может вами сейчас радоваться. И когда у вас будут дети, им будет 2 года, и они еще не скажут все те слова, которые вы им повтори, то вы их не будете любить. Вы скажете, давай сначала научись говорить все правильные слова, а потом я буду любить тебя. Вы скажете, что ты говоришь? Я никогда со своим ребенком так не поступлю. Почему вы думаете, что Бог с вами так поступит? Почему мы думаем о себе, что мы можем такую милость к детям проявлять невероятную? А когда смотрим на Бога, то видим Его только судьей. А Он говорит, диточки мои. Мы своим детям невероятную любовь проявляем. Так вот мы, как родители, по сравнению с Богом, мы враги детям своим. Если сравнить нашу любовь к нашим детям и то, как Отец Небесный, наш Папочка, любит нас, сравнить эти две любви, то наша любовь по сравнению с Божьей любовью – это ненависть к детям. Потому что она такая мизерная. Мы раздражаемся, мы многих вещей не понимаем, мы не знаем сердца детей, мы не знаем, кем они станут, мы не знаем часто, что им лучше, мы не знаем, как поступить в этой ситуации, как их, не раздражаясь, наказать и проявить любовь. А Он все знает. Почему мы смотрим на своих детей, смотрим на себя и думаем, я могу особенную милость к людям проявить, к детям своим, а потом смотрим на Бога и чувствуем, нет, Бог не такой, я не хочу так думать. Я сажусь и я думаю, я малое дитё, ты мой папочка, и ты рад обо мне. И ты видишь кучу вещей, в которых я не святой в них, и я неправедный, ты все это видишь, но ты милостивый Бог. Бог сказал, я любящий миловать. И я сижу, и я просто плавлюсь. Мое сердце плавится от того, что я понимаю, как Бог меня сейчас любит. Он Сына Своего дал за меня. И это невероятно успокаивает меня. Я думаю о том, что Он любит меня. Я думаю о том, что Его ожидания ко мне такие, как у нас к детям. Мы не ожидаем от детей взрослых поступков. Мы не ожидаем от детей геройских поступков. Мы ожидаем от них детских поступков. Бог смотрит на свое творение, на нас, как на детей, на очень малых. Его ожидания, Он хочет помочь нам стать удивительно праведными, но ожидания Его в сегодняшний момент не такие. Он нас ведет к этому, но Он нас принимает такими, какие мы есть. И Он радуется о том, какие мы. Он радуется о том, что мы у Него есть. Я еще больше вам скажу. Он радуется обо мне не потому, что я сделал вот все вот это вот здесь, и еще здесь я успел, и вот здесь я еще 20 отрывков выучил. Он не поэтому радуется. Не потому, что я все сделал, чтобы обо мне Он радовался. Он радуется обо мне просто потому, что я Его Сын. Просто потому, что я верю в Иисуса. Все. Только поэтому. Я сижу, и я себя чувствую счастливым. Я говорю, Господи, знаю. Знаю, что не такой, хочу измениться, я хочу, пожалуйста, меняй меня. Понимание Его любви не делает меня. А, все нормально, ты меня любишь, окей, я пошел грешить. Если я по-настоящему понимаю любовь Бога, я говорю, Господи, хочу меняться, хочу жить для Тебя. Раз Ты меня так любишь, хочется быть очень праведным для Тебя. Но спасибо, что Ты меня любишь, это так мое сердце успокаивает. И еще одну вещь скажу. Я думаю о том, что я нравлюсь Богу. Как вы думаете? Ну да, Бог любит вас, все понятно. В Библии так написано. Ну там нет такого места, да? Бог, вы нравитесь Богу. Может есть, может я не знаю. Как вы думаете, вы сейчас Богу нравитесь? Мужчины, вы подумайте. Ну вы. Да? Мне это непонятно. Как вы можете нравиться Богу? Я очень честно говорю. Мне это непонятно, потому что я больше всего склонен, мы все, обращать на поступки. Но Бог смотрит на наше сердце. Бог смотрит на то, кем мы будем завтра. Бог смотрит на то, что мы верим в Него. И Ему достаточно. Достаточно для того, чтобы любить нас, заботиться о нас. Я об этом хотел бы еще много-много говорить. Римлянам 8 глава с 31 по 39 стих. Можете, это истина покоя. Я ее не могу сейчас вам прочитать, потому что у меня нет времени уже. Вы можете дома прочитать. Римлянам 8 глава с 31 по 39. Потрясающий отрывок о том, как Бог предан нам. Там сказано, если Бог за нас, кто против нас? Какие проблемы? Какое незнание языка? Какая потеря работы? Кто против меня может быть? Бог за меня. Все будет хорошо. Ну, в общем, много еще могу говорить. Римлянам, Псалом 35, 8, 9, 10 стих. Можете просто для себя записать и самим прочитать. Может быть, высветите его. Это такой особенный стих. Можете прочитать прямо сейчас. Первая истина. Я спасен от ада. У меня все хорошо. Я иду в небеса. Я иду домой. Вторая истина. Как Бог ко мне относится и кто я? Я Его дитё. Третья истина. Вот, Псалом. Как драгоценна милость Твоя, Боже. Такое отношение доброе. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Хорошее слово. Не просто имеют покой, покойны. Люди, которые близко с тобой, они как, как птица накрывает птенцов своих крыльями, им там тепло и очень хорошо, так и нам с Богом. Бог так любит нас. Хорошо, давайте идем дальше. Третья истина. Я думаю вот о чем. Я сажусь и я начинаю думать о том, что Бог обещал мне, что моя жизнь будет развиваться в очень оптимистическом направлении. И если я особенно слушаюсь Бога, то эта жизнь будет развиваться еще быстрее в оптимистическом направлении. Это то, что Бог делает сегодня в моей жизни. Если бы я задал себе вопрос, хорошо, что у тебя сегодня? О, сегодня такая проблема, вот это, мне надо это сделать. А что вчера, что за последнюю неделю? Ой, такая тяжелая неделя была, слушай, вот это да была проблема, вот это, я не знаю, что мне будет на следующей неделе, мне вот эту нужную задачу решить, вот эту. А потом сессия, а сессия это вообще такой будет напряг, вот что меня ждет. А если выгонят из института, о, как я потом найду работу, о, все. Я уже счастлив. Мне уже Библию открывать не хочется. Потому что у меня нет сил просто от мысли о будущем. Поэтому я сажусь, Господи, мне не нужно сейчас услышать, что мне сейчас нужно поехать в Африку и проповедовать Евангелие. Мне сейчас нужно сначала услышать Твою истину о покое, чтобы мне сначала успокоиться. И я... Исаия 35 глава. Запишите, мы не будем читать. В этой, только когда вы будете читать эту главу, у кого нет проблем с покоем, не записывайте. У кого есть и кто хочет расти, запишите эту главу. Прочитайте ее дома. Серьезно вам говорю. Потому что вы не найдете, когда вам будет плохо. Я для вас нашел специально. Исаия, 35 глава. Почувствуйте. Выключите ее, чтобы они не читали. Почувствуйте эту главу. Эта глава, это поэзия пророческая. В ней такие слова, где Бог передает очень, очень искусно передает, творчески передает, что Он делает с нашей жизнью. Когда-то Иов сказал, что если ты будешь с Богом, то жизнь твоя просветлеет, как полдень. Представьте вашу жизнь, как ночь. Так, столько проблем. И вот что Бог делает. Она просветлеет, как полдень. Вот что Бог делает. Я вам еще одну вещь скажу. Когда мы думаем о своих проблемах, когда мы понимаем, что моя жизнь, это мои проблемы, я должен о них заботиться, то вот что Бог говорит нам. Я должен понять вот что. Я не своя проблема. Я проблема Бога. Вы так думали когда-нибудь? У вас нечего покушать завтра. Вам недостаточно денег, чтобы что-то купить или зубы полечить. Вы думали так, что это не ваша проблема? Скажем, не только ваша, но это проблема Бога. Почему это проблема? Почему он не обязан? Почему мои родители, когда я приезжаю, они всегда что-то мне дают или извиняются, если не могут что-то дать? Что они чувствуют, что они хотят заботиться, и они чувствуют, что это как бы их проблема в моей жизни. Хотя это моя проблема, я не ожидаю от них, но они любят. Поэтому Бог, когда видит, что у меня нет хорошей зубной пасты, или мне там зуб полетел, или мне нужна машина, или просто я хочу машину, это нормально. Бог так думает, ну и что? Что ты этого всего хочешь? Давай, вперед, посмотрим, будет, не будет. Для Бога это не безразлично. Мои проблемы – это проблемы Бога. Он к ним так относится. Вся Библия об этом говорит. Иисус говорит, ищи меня, и все, что тебе нужно, я об этом позабочусь. Я это все буду решать. Иисус говорит такие вещи. Маленькая птичка, которая продается за осарий, за 15 копеек, предположим. Ни одна из этих птичек не умрет без воли Отца. Нет ни одной птички, которую там сбила машина или что, которая была умерла случайно, будто бы Богу до этого дела не было. И он говорит, тем более вы маловеры, тем более вы важны для Бога. Что вы не верите? Сколько у вас волос на голове? Не знаю. А Бог говорит, а я знаю каждый волос. Я знаю, почему кто-то лысеет, а кто-то нет. Ни один волос головы вашей не упадет без воли Отца Небесного. Тем более зубная паста, зуб, машина, дом, тем более личная жизнь. Тем более личная жизнь. Замужество и женатость. Бог об этом заботится. Да, заботится. Останусь старой девой или вообще женюсь не на то и потом будет норковую шубу требовать. Да, Бог, конечно, заботится, но ведь он допускает много, поэтому все будет плохо. Он ведь допускает. Подожди, но он же заботится. Но он же допускает, поэтому все будет плохо. Поэтому покоя нет. Поэтому я сажусь и я говорю, Господи, я хочу верить Тебе. Ты заботишься обо мне. моя жизнь сейчас развивается в удивительном. Я вам сейчас еще 10, у меня отрывки просто вертятся, где Бог говорит об этом. Я сижу, я просто успокаиваюсь, что даже если я не решу все проблемы, которые, я думаю, нужно решить, Бог меня не бросает. Бог ведет меня. Просто посмотрите на свою жизнь, как она за последние 5 лет изменилась. Может быть, кто-то к Богу пришел месяц назад, тут трудно анализировать, да? Потому что, может быть, было хуже, хуже, хуже. Но как последний месяц изменился? Лучше. Уже вы в небесах будете. Реально, посмотрите, последние 5 лет жизни. Все становилось хуже и хуже. Вы становились хуже и хуже. Я уверен, что у большинства, может быть, у некоторых там какие-то особенные духовные битвы, я не знаю. Так. Разговаривай. Бог ведет, поэтому мы не своя проблема. Это меня успокаивает, это касательно всех проблем. И последние 2 истины очень быстро. 4. Бог хочет прежде всего благословить мое сердце и уж затем призвать меня на баррикады. Меня это очень утешает. Очень. Мне это очень в Боге нравится. То, что Бог не просто требует каких-то дел от меня, а Он прежде всего переживает о моем сердце. Послание к римлянам, 14 глава, 17-18 стих. Ибо Царствие Божие, то есть то, где Бог царь, это не просто какие-то материальные вещи, не пища и питье, но это праведность, радость и покой во Святом Духе. Что это? Бог хочет сделать меня праведным. Он это хочет сделать. Он хочет, чтобы в моем сердце была радость и покой. Мир написано. Дальше слушайте. Кто этим служит Богу, тот угоден Ему и достоин одобрения от людей. Кто служит Богу с языком на плече, это не то, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы наш язык был внутри у нас. Наше сердце радовалось. Мы имели покой, мы имели силу в нем жить праведно. И потом делали. Богу очень так нравится. И если у вас язык на плече, то Бог хочет вам сказать: «Эй, давай назад. Получи от меня сначала покой, радость, счастье, пойми мою любовь. Укрепись во мне, стань более праведным. Потом делай». Я не говорю, что нам не нужно, пока мы супер счастливыми не станем, нам ничего не нужно делать. Просто нужен баланс в этой сфере. И когда у меня язык на плече, я очень уверенно все бросаю. И если мне будет очень плохо в жизни, то я просто попрошу, чтобы я не был пастором, а я просто, потому что я знаю, что Бог хочет, это для Него важнее, чтобы мое сердце было в покое. Он не хочет, чтобы я просто своим служением, чтобы я умер от этого. И моя семья, и мои дети смотрели на меня и говорили: я никогда не хочу быть пастором, потому что это ужасная жизнь. Мне очень нравится. Я сижу в этом экране и говорю: Господи, мне это так нравится. Что мое сердце для Тебя важно, что мой покой в сердце для Тебя важно. Но у меня сейчас нет покоя, я, значит, вот сижу, я в этом экране, я рассуждаю, Ты меня успокаиваешь, спасибо Тебе за это. И тут кто-то мне говорит: как, вот это нужно сделать, что ты, как ты? Бог об этом позаботится. Как, вон человек там плачет, он погибает, кроме тебя ему никто не поможет. Кто-то поможет, Бог это сделает. Поэтому плачьте. Мне все равно. Я это не хотел сказать, надеюсь, вы это не услышали. Последняя истина. Бог многое делает для меня. Я как бы об этом уже говорил, но я как-то отдельно об этом рассуждаю. То, что Бог не бездействует. Бог не просто где-то там вдалеке, и пока мы не заумоляем Его в край, тогда Он придет. Не, не так. Бог с нами здесь. Может быть, здесь кто-то в зале просто еще никогда не молился о прощении грехов своих и верит в Бога в общем как-то. Но вы никогда не поверили в Него как в своего Спасителя и не начали жить с Ним каждый день. Даже в вашей жизни Бог очень рядом. Даже за вас Иисус умер. Даже к вам невероятная Божья любовь. Даже на нас всех, кто верит или не верит, падает дождь. Сыпется снег. Такой, знаете, мы сидим, 80-летние бабушки и дедушки у окна. Падает снег. Супер. Все хорошо. Бог о всех заботится. И мы все кушаем, и трамваи ездят. А, подожди, это не Бог, это наше изобретение. Бог дал мудрость людям изобрести трамвай. Я еду в трамвай, я могу радоваться. Смотри, Бог, Божье творение славит его. Трамваи есть, троллейбусы, машины, компьютеры, мобильные телефоны. Удивительно, Бог дал, создал все эти волны, все эти механизмы и дал нам мудрость все это понять и потом слепить в одну кучу. И такая железная коробка едет, но нам она так нравится. Бог благословляет нас. Подвожу итог. Бог очень хочет, чтобы наше сердце имело покой. Тогда нам захочется открывать Библию. Всякий раз после отпуска я приезжаю, и у меня большие-большие желания есть. Читать Библию, вникать в нее, размышлять, молиться, помогать кому-то. Потому что я испытал покой. Бог хочет, чтобы у нас был отпуск каждый день. Каждый день, чтобы мы могли этот покой получать в сердце. И Саша Скрипак, он послал всем нам письмо, не зная того. Прочитаю сейчас такую вещь про него. Исаия, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог Святый Израилевый. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели». Тишина. Посмотрите на творение, на природу, и вы увидите характер и сущность Бога. Все, что сотворил Господь, это не Бог, но многое рассказывает нам о Нем. Посмотреть на глубины морские. Там, на глубине моря, где тонны воды, где миллионы разных животных и растений, где существует целый мир подводного царства. И в этом разнообразии и изобилии царит мир и покой. Всегда, даже когда на поверхности шторм и буря, в глубинах морских царит тишина и покой, при том, что жизнь моря протекает и очень даже активно протекает. Посмотреть на леса и все, что в них. Там так много происходит за один день, за один год. Животные, растения, все очень, очень активны. Но если всмотреться и вслушаться, то мы услышим тишину. Мы услышим покой. Мы услышим смирение Творца. Жизнь идет, она бурлит. Но как? Посмотреть на небо, на звезды. Это же целая армия гигантов. Даже дух захватывает, когда ты начинаешь рассматривать иллюстрации других планет. Но при всем том, что их миллионы, и они разнообразны, и они все движутся, и их движение превышает тысячи километров в минуту. При всем при этом космос излучает и влечет своим спокойствием и тишиной. Все это так приятно осознавать. Жаль. Но везде, где человек, часто там суета. Мы нарушаем тот замысел, который есть у Отца для наших жизней. Он всегда советовал нам быть в тишине и покое, и не бурлить, как волны, которые становятся бессильными рядом с скалой. Лишь мгновение, и бурлящая волна рассыпается, прося прощения за надменность. Как же обрести потерянное спокойствие? Нам трудно без тишины. Пойди к птицам небесным и к лилиям в поле и научись у них, и как советовал тебе учитель. Аминь.